Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И, как всегда, с нами Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, дети ваши, если они учатся в школе или ходят в детский сад, наверняка сталкиваются с тем, что меняется несколько среда в группах, в классах школ. Появляются дети, которые имеют свои особенности. Сейчас дети-инвалиды приходят в обыкновенный класс для того, чтобы они адаптировались в жизни. Очень много детей из детских домов также ходят в общеобразовательную школу. И год от года все больше детей, которые являются детьми иммигрантов. Вот, наверное, эти моменты влияют на атмосферу в классе, атмосферу в группе в детском саду. И вот каким образом нам помочь детям правильно взаимодействовать в таких группах, в таких классах, наверное, очень важно проконсультироваться с психологом и со священником. Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам слово.
Да, я действительно могу подтвердить, что в последние годы достаточно сильно такой разброс разнообразия детей в образовательных учреждениях. И здесь дети других национальностей, которые не было. Причем стали появляться дети, которые приходят в садик или в школу, там даже во второй, третий, пятый класс, которые по-русски не говорят, то есть родители приехали. Это дети с особенностями в развитии, которые раньше не подлежали, был такой термин «неподлежащий», да, детскому саду, сейчас такого термина нет. Это действительно дети-инвалиды в связи с программой интеграции, инклюзии, по которой сегодня по закону об образовании Российской Федерации любой ребенок может по заявлению родителей, в принципе, посещать любое образовательное учреждение. Это дети-сироты, от которых достаточно много и родители, и дети другие натерпливаются. Почему? Потому что все-таки дети, живущие в спецусловиях, в закрытых учреждениях, попадая в обыкновенные школы, классы или садики, они, естественно, отличаются особенностями отношения между детьми и между взрослыми. Это, как ни удивительно, вопрос опекаемых и малообеспеченных семей. Почему? Потому что эти люди входят со своими взглядами на жизнь, со своими условиями, материально-техническими представлениями о том, как что должно быть. Ну, приведу пример, когда все в классе собирают, например, на ремонт, а родители или опекуны этого ребенка говорят, мы сдавать не будем, мы будем ремонтировать за счет этого. То есть в любом случае это как бы иное вне общего социума какое-то существование. Или дети вот из бедных семей, где бывает иногда, не всегда, но бывает, что дети не могут там менять одежду, плохо одеты. То есть в любом случае это получается, все больше становится разных детей, разнообразие которых изменяется. И очень часто, как бы вот некоторое время еще назад, говорили о том, что как надо работать с детьми для того, чтобы они принимали друг друга. Но дело в том, что сегодня стало понятно, что в первую очередь необходимо работать со взрослыми. То есть в первую очередь понять, что происходит, должны и педагоги, и родители. Почему? Потому что мы неоднократно с вами уже говорили, дети – это слепок родительских отношений, и дети очень часто транслируют то, что говорит учитель. Вот буквально приведу пример. Недавно у нас было открытое занятие для родителей в логопедической группе. И во время одного из занятий ребенок сделал что-то не так. И все к нему повернулись, и взрослыми словами стали ему говорить, вот как вот обычно педагог говорит на занятии, вот ты то-то, то-то опять. То есть дети проецируют как бы вот чужое представление через себя на других. И в этом плане, конечно, понятно, что сегодня появление особого такого контингента, дети, у которых нет общих интересов, к примеру, если все дети говорят о компьютерных играх или там об интернете или о телевизоре, о каких-то программах, а этот ребенок вынут из среды общей. Если нет общих игр и занятий, например, ребенок-инвалид или глухой ребенок, вот у нас такие ситуации сейчас часто бывают, или ребенок, который плохо разговаривает, дети не могут его принять в игру, не могут организовать каким-то образом с ним совместные действия, получается, что этот ребенок выпадает и так далее. И здесь очень хорошо надо понимать, что вот эта вот общность между взрослыми и детьми, она формирует некое отношение. И вот в системе образования есть такое понятие, как субъекты образовательного процесса. Это родители, это педагоги и это дети. И вот в данном вопросе каждый из субъектов, конечно, должен определиться в своем выборе. И здесь что необходимо сказать, что в первую очередь, кто с кем взаимодействует в данной ситуации, как ни удивительно, но еще раз говорю, в первую очередь взаимодействуют не дети между собой, а родители. То есть родители, например, особых детей и родители детей, которые ничем таким не отличаются. Во-вторых, это взаимоотношения между педагогом и родителями этих детей. Потому что, как бы мы ни говорили, но любой воспитатель или учитель – это человек со всеми его склонностями, недостатками, со всеми его слабостями. И если он внутренне не принимает ребенка, мы тоже неоднократно говорили об этом, что бы мы ни говорили ему, ни на каких тренингах и ни на каких педсоветах, если он не любит и не принимает ребенка, он тем или иным способом будет переносить это отношение на родителей. Затем это, конечно, отношения между взрослыми и детьми, то есть отношения между родителями и своими детьми, и теми детьми, которые отличаются. Ну и вот у нас, например, в садике был такой случай, когда с одним мальчиком родители отказывались, чтобы их дети имели рядом шкафчик. То есть вот это вот внутреннее, еще раз говорю, отношение взрослого. Ну и, конечно, самое последнее – это отношения между собой детей. Здесь надо сказать, что чем меньше дети, тем более у них выражена биологичность. А биологичность проявляется в том, что плохой или другой он как бы не нужен, так дети устроены, да? Они как бы интуитивно понимают, что этот ребенок, например, не совсем умеет играть или не очень хорошо разговаривает, или там он другой. И, кстати, очень часто родители предъявляют вот особых детей как раз такие жалобы. Они говорят, почему с моим ребенком не играют? И вторая жалоба, почему моего ребенка бьют? То есть ведь фактически никто не говорит детям, идите его там вот что-то с ним делайте. То есть на внутреннем таком понимании маленькие дети, они как бы соединяются вместе против кого-то. Это вот такая биологическая функция. И по мере роста, взросления, в 2, 2.5, 3 года, когда ребенок посещает образовательное учреждение или родители, которые объясняют ему, что этот ребенок такой же, что с ним надо играть, что вот в этом он может быть хороший, даже лучше тебя. Дети как бы обучаются взаимодействию, и затем уже в более старшем возрасте тем или иным способом научаются с этим ребенком взаимодействовать или не взаимодействовать, но, по крайней мере, тогда его никаким образом ни шпынять, ни бить и так далее. Что необходимо здесь нам очень хорошо понимать? Нам необходимо понимать, что эта ситуация, как мне видится, она не только будет продолжаться, она будет расширяться. И связано это с тем, что, ну и, во-первых, с особенностями как бы миграционных процессов, которые в мире происходят, и с особенностями такими, как все больше и больше количество так называемых особых детей. То есть сейчас уже вообще непонятно, что брать за психофизиологическую норму, потому что мы с вами тоже неоднократно говорили, что если там 10 лет назад в 2 года ребенок свободно разговаривал, то сейчас мы имеем массу 3-летних детей, которые или не разговаривают, или говорят односложно. И логопеды говорят, ничего страшного, он заговорит. То есть мы сами как бы внутри даже обыкновенной детской популяции в том или ином виде стали норму менять, потому что слишком большой разброс появился детей особых, тех, которые особы в каких-то отдельных проявлениях. Там сильно умный во всем остальном особенный или сильно глупый во всем остальном одинаковый. Там умный, хороший, спокойный, но с безобразным поведением или с хорошим поведением умный, но ужасно злой. Или там появились особые такие дети, которые ненавидят окружающих. Он хороший, он отличник, он хорошо себя ведет, но у него настолько ненависть к окружающим. Вот есть сейчас такая группа детей появилась. То есть он особый в чем? Вот в каких-то каких-то таких своих нравственных, моральных критериях, да? То есть мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация будет расширяться, и в первую очередь мы должны быть готовы к тому, чтобы понимать эту ситуацию. То есть многие люди говорят, и это не секрет, что зачем все этих детей вы к нам сюда принимаете? Зачем вообще вот это все нужно? Что для них нужно, вот раньше были отдельные садики и школы, вот их нужно изолировать. Что мигрантов вообще не надо принимать, потому что они не знают русский язык и так далее. Господа, я еще раз хочу подчеркнуть, что эта ситуация будет только расширяться. Во-первых, принимая все больше и больше законов о правах всех детей, мы должны реализовывать права всех детей. А во-вторых, что самое главное, что нам невозможно отгородиться. То есть мир настолько огромен, разнообразен, и мы принимаем его, что мы вынуждены вырабатывать вот эту позицию взаимодействия с другим, который является не плохим, не хорошим, а просто другим. Другим по национальному признаку, по уровню благосостояния, по интеллектуальным особенностям, возможностью там что-то сделать или не сделать и так далее. И здесь в первую очередь, мне кажется, с чего надо начать нам всем, это попытаться повышать свою психологическую культуру. Читать, слушать, смотреть, понимать особенности какие-то своих детей или других детей. Вот тоже хочу, говорила уже об этом, хочу рассказать. В образовательном учреждении я проводила анкетирование родителей, где задавала вопрос родителям о вредных привычках. Там, грызет ли ваш ребенок ногти, там, качает ли головой, вертится на стуле и так далее, и так далее. То есть ряд таких вещей, которые говорят о таких минимизированных проблемах или с центральной нервной системой, или с воспитанием, или вот там с особенностями развития ребенка. И что удивительно, что в большинстве групп огромное количество родителей написали «нет, нет, 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 нет». То есть у нас ничего нет, у нас все хорошо и все здорово. Следом за этим я эти же самые методики принесла педагогам и без называния фамилий просто количественно стала опрашивать. Вот сколько в вашей группе детей грызет ногти? Сколько в вашей группе детей там вертит головой? Сколько ваших грызут одежду? У нас ведь есть дети сегодня, которые по пол пододеяльника обмусоливают, прежде чем заснуть. Дети, которые сгрызают рукава одежды. Огромное количество детей сейчас стало, которые занимаются онанизмом во время сончаса. И после этого я вызвала невролога, попросила, чтобы она пришла на родительское собрание, которое объяснило, с чем вот эти вот вредные проявления могут быть связаны. И что получается? Получается, что педагоги говорят о том, что это есть. Причем я понимаю, если бы я фамилии спрашивала, да, и вот какая-то воспитательница не любит, например, там Петрова или Иванова, и она бы сказала, да, у этого Петрова и Иванова вот это все есть. Но дело в том, что я не спрашивала фамилии, я спрашивала количество. И, естественно, никакому педагогу нет смысла называть это количество больше или меньше, потому что за это ему ничего не будет. И оказалось, что были группы, причем, например, группы речевые, то есть заведомо понятно, что дети тяжелые там, потому что нарушение речи – это признак нарушения в том или ином виде центральной нервной системы повреждения. Были очень большие расхождения между тем, что на самом деле, и между тем, какое представление имеет родитель о своем ребенке. Так вот, я, господа, хочу сказать, что очень часто бывает, что глядя на другого и говоря, что он особенный, мы не можем посмотреть на себя и понять, что мы-то тоже, извините меня, не совсем психолога, биологическая норма. То есть очень часто мы не хотим видеть другого, может быть, именно потому, что не хотим эту особенность понимать в себе. То есть сегодня, вот еще раз говорю, мне кажется, что вот в этом расширяющемся, большом, изменяющемся мире в первую очередь нужно повысить свою психологическую культуру, понять все про самого себя. А я-то кто? А мой ребенок кто? А каким образом мы с ним взаимодействуем? Или является то, что, как мы взаимодействуем, вообще-то психолого-биологической нормой? Когда приводят ко мне на консультирование детей в 3,5 года в памперсах и с соской, и говорят о том, что, а вы знаете, в интернет-форуме написано, что это нормально. Вы понимаете? То есть фактически эта женщина считает, что вот в 3,5 года памперс, потому что в форуме написали, то есть есть группа родителей, к которым она присоединяется. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы не были на других форумах в интернете, где написано, что это не совсем правильно? Она говорит, да, но я там читать не стала. Вот. Великий обман человека самого себя. То есть мы всегда из внешнего мира выбираем только то, что согласно с нашей точкой зрения. Вот это самая милая позиция. И поэтому, призывая к повышению культуры, очень бы хотелось сказать, что, наверное, нам надо и подучиться, наверное, нам надо и посмотреть на себя, и повнимательнее обращать внимание на своих детей. И, может, не стоит уж так сильно сердиться на кого-то другого, который иной, Может быть, в первую очередь надо посмотреть на себя.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вот вспоминается слово «толерантность», которое православные люди, да, мы с этой точки зрения, конечно же, его не приемлем. Но в данном случае речь идет как раз о принятии, да, батюшка?
Ну, наше отношение к слову «толерантность» я хотел бы сначала затронуть. Да, конечно, в каких-то аспектах это многозначное слово, оно как-то вот будет в нашей душе какие-то такие струнки противоречия. Ну, толерантность, еще раз повторю, много значений. Если мы такое значение, как совместимость, например, вспомним, переведем толерантность как совместимость, мне кажется, это в какой-то степени даже и обязанность каждого православного человека. Неоднократно нам святые отцы в разных таких вот формах, в разных таких вот словах доносят одну и ту же мысль. То, что нам сказал, я приведу в транскрипции святителя Филарета Московского о том, что у нас с сатаной нет ничего общего, а с другими людьми у нас есть очень много чего общего. Поэтому так вот изначально отмахиваться от нашей вот этой призванности к совместимости, этой нашей призванности к диалогу, или к полилогу даже, с разными культурами, с разными народностями, даже религиозными ориентациями. Вот эту нашу признанность надо, наверное, не отмахиваться от нее, а помнить всегда о ней. Тем более, что для православия вот этот вопрос, который задала Светлана Георгиевна, возможно ли нам отгородиться от всего мира, он встает с самого начала. Знаете, вот, возможно ли отгородиться? Православие, христианство, оно отвечает, что не то чтобы невозможно отгородиться, незачем отгораживаться. Наше призвание в другом. Апостолы могли, наверное, и нести, да, свет веры Христовой другим народам. Их за это били, их за это изгоняли, их за это казнили. Не принимали, но они все-таки несли, даже там, где их не принимали. Вот, и поэтому вот это желание наше изначально отгородиться, создать особые условия для себя, создать особые условия для своего ребенка, не означает ли это, что что-то изменилось в нашем таком вот базовом каком-то архетипе? Мы уже не наследники тех, кто осваивали Урал, Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, знаете. Наши предки, будучи православными, освоили шестую часть земли. Они пронесли свою культуру, они пронесли свой язык, не попирая язык и культуру других народов. Они позволили совершиться процессом инкультурации. То есть они вобрали в себя многие народы. И наш даже вот русский язык, он носит на себе отпечатки очень многих языковых групп, которые и не славянские, и не финно-угорские, а тюркские, и монгольские, и всякие остальные прочие. Вот. Поэтому, если вспомнить опыт недавнего прошлого, то есть Советского Союза, история которого очень неоднозначна, и не стоит, наверное, ее отбрасывать как несостоявшуюся, вот не так давно мы все радостно праздновали такой великий праздник, праздник Победы. Вот вы знаете, каждый раз, когда приходит этот праздник, я вот задаю себе вопрос, вот той цивилизации, которая вот у нас сейчас вот строится, начиная с 91-го года, будет ли такой праздник? Праздник, который объединял бы людей вне зависимости от их национальной принадлежности, языковой принадлежности, религиозной принадлежности, полувозрастной принадлежности. Знаете, это был праздник, как раз-таки, вот это, наверное, самый главный памятник тому явлению, которое можно было назвать советским народом. Праздник действительного единения. Что может противопоставить, допустим, современная история этому празднику? Практически ничего. Вот. И далее. Конечно, отгородиться от эмиграции, там, как-то вот закуклиться в своем таком внутреннем мирке невозможно, хотя бы потому, что вы прекрасно знаете, население наше коренное, оно хронически умирает, по несколько сот тысяч человек в год убыток нашего населения составляет, и процессов, которые каким-то образом переломят этот ход, не видно на протяжении вот уже, считаете, 20 лет практически. Что нам дальше остается делать? Нам дальше остается только прислушаться вот к словам о том, что все равно придется нам жить в вот этом мультикультурном, мультинациональном, мультиязычном мире. Какой вектор, что ли, какую направленность имеют эти процессы? Если мы возьмем чисто вот область детских взаимоотношений, детский сад, школа, там, образование, начальное, среднее, обратите внимание, вот ведь уже не то чтобы мультикультурные школы существуют, иной раз существуют мононациональные школы, моноязычные школы по составу учеников. Допустим, взять Екатеринбург, если возьмем там сортировку. Уже не редкость, когда есть целые классы, где нет русскоязычных учеников. Персонал школы, учителя школы, русскоязычные. О чем говорит мне, например, этот факт? О том, что прежде всего та среда, которая у нас здесь создается, пока она не враждебна, пока она не отторгает именно то, что может нас объединить, вот эту русскоязычную культуру. Они приходят в русские школы, они не создают свои собственные там таджикские школы, там, я не знаю, китайские школы, еще какие-то, они учатся именно в русскоязычной культурной среде. Конечно, это накладывает особую такую ответственность, это создает особые сложности для педагогического коллектива, но ведь люди трудятся, люди преподают, люди все-таки находятся на этом переднем крае фронта. И вот в связи с этим надо спросить у наших людей, которые считают себя православными, а мы поддержим эти усилия или мы не поддержим эти усилия? Ведь, собственно говоря, если мы будем задавать вопрос о православии, о его судьбах, в общем-то, вместе с вымиранием русского народа, если православие дальше не шагнет, не распространится, вы понимаете, грань небытия у нас общая и у русской культуры, и у православия получается на территории нашей страны. Поэтому, если мы все-таки поможем состояться вот этой общности культуры, если мы поможем состояться общности истории, пускай даже новейшей, если мы поможем состояться общности языка, то тем самым, может быть, и сделаем более доступным для людей, которые приехали к нам в страну, и которые, скорее всего, отсюда уже никуда не уедут в обозримом ближайшем будущем. Мы можем и для них сделать более легким вот этот переход на тот уровень, где более достижимо вот это самое состояние совместимости. Кто-то из них останется самим собой, они будут мусульманами, они будут там разговаривать на своем языке. Но если у нас будет повторен тот же самый опыт, который в свое время был в Советском Союзе, я думаю, что это уже будет достаточно существенная победа, если мы этой общности достигнем. Вот. Адаптация детей-инвалидов – это тоже такой очень болезненный вопрос. В свое время православной гимназии, в которой я имел возможность работать, у нас такой эксперимент, к сожалению, не смог осуществиться. А ведь это действительно православный подход. Если дети начинают заботиться друг о друге, это же очень большая победа нас, взрослых. А ведь иной раз мы не можем даже сохранить, мы православные имеются в виду, прости Господи мне мои грехи в первую очередь, мы не можем, допустим, сохранить в своей собственной семье те идеалы, те нормы поведения, те стереотипы поведения, которые мы ожидаем от внешнего мира. Поясню свою мысль. Допустим, у нас вот как-то для девочек и для мальчиков иной раз какое-то общее унисексуальное такое воспитание христианское, православие. Я даже наблюдаю у себя в воскресной школе. Собираются дети, допустим, вот там после уборки стулья составлены в один какой-то там вот угол. Смотрю, мальчики хватают стульчики помягче, покрасивее, садятся в лучшие места, вот, оттесняя девочек. Мальчики, давайте о девочках побеспокоимся. Да, мальчики, забирают те стульчики, которые остались из угла, ставят там на не самые престижные места, садитесь, девочки. Чтобы уступить стул или уступить место, речь даже как-то не идет. После вмешательства педагога какая-то уступка есть, о чем речь идет. Ведь очень в большой степени зависит наша позиция, точнее говоря, позиции наших детей в классах там, с меньшим составом там, инонационального элемента, там, с большим составом инонационального элемента. Позиция очень зависит именно от того, насколько мы преподали нашим детям как раз-таки вот эти основы. Знаете, приходят люди, очень часто, вот вчера только вырвавшиеся, может быть, даже еще до сих пор не вырвавшиеся, из устоев традиционного общества, со вполне сформировавшимся взглядом на то, каким должен быть образ поведения юноши, мужчины, мальчика, каким должен быть образ поведения женщины, девушки, девочки. И иной раз получается так вот это наше непонимание, это наша вот несостыковка в культурных каких вот стереотипах, она провоцирует людей иной раз на враждебность, иной раз на какие-то такие вот агрессивные действия психического там или физического действия. Поэтому иной раз не хватает мудрости это нам. И если бы меня спросили двумя словами сказать, вот как реагировать на все эти процессы, что нужно ожидать от православных, что православные должны сделать в ответ на все вот эти процессы, если в двух словах, больше православия. Конечно, похоже на лозунг известного человеколюбивого дедушки, там больше коммунизма, но у нас просто нету других вот выходов, только больше православия. Больше православия – это значит больше разумности. Больше православия – это значит больше внимательности. Больше православия – значит больше любви к тем людям, за которых в том числе распялся Христос. Пусть даже они и другой веры. Вот. Таким образом, если подвести такой итог промежуточный, конечно, я думаю, что к этому вопросу мы еще будем возвращаться. Эта проблема только-только началась, и я думаю, наша программа к этому будет еще возвращаться вопросу. Нам некуда бежать, мы не можем изолироваться, мы не можем пойти по пути секты. Мы должны быть открыты для этого мира, мы должны этому миру протянуть руку, мы должны попытаться этот мир сделать своим союзником. И это наша задача на ближайшие там, 10, 20, 50 лет. Мы, конечно, ее не выбирали, но так всегда бывает. История ставит такие задачи, о которых люди, может быть, даже и не подозревали изначально.
Спасибо огромное за тему. Она действительно очень требовала рассмотрения. И сегодня и отец Александр, и Светлана Георгиевна Шабас помогли нам действительно в полной мере дать возможность задуматься, потому что не всегда мы понимаем, что происходит и как с этим быть. А то, что мы открыты миру, будучи православными, вот это очень важно помнить. Спаси Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Батюшка, благословите.
Христос воскресе.